Рон Дейкар «Последний поезд. Как вернуть жизнь, когда прежней уже не будет». Введение. Я долго думал, с какого места начинается история о том, как человек возвращается к себе. Не с громкого события, хотя всем кажется, что именно оно и есть начало. Не с удара, не с крика, не с больничной лампы над лицом, не с чьей-то фразы, произнесенной слишком тихо, чтобы она могла выдержать весь смысл. История начинается раньше. С обычного дня, в котором ничего не настораживает. Ты встаешь утром, проверяешь телефон, ищешь чистую рубашку, раздражаешься на мелочь, отвечаешь на сообщение не тем тоном, каким хотел бы. Где-то в доме шумит вода. Кто-то торопится. На столе стоит чашка, которую надо бы убрать, но ты оставляешь ее на потом. У тебя есть планы на вечер, дела на завтра, обещания на следующую неделю. Ты не думаешь о теле, пока оно слушается. Не думаешь о дыхании, пока оно происходит само. Не думаешь о том, что обычный шаг через порог тоже держится на тысячи незаметных согласий между костями, мышцами, нервами и твоей уверенностью, что мир продолжится. Я пишу эту книгу не о катастрофе, как о событии. Событие всегда занимает слишком много места. Оно любит крупные слова, даты, цифры, заголовки, чужие комментарии. Катастрофа в газетах выглядит как точка: случилось, пострадали, погибли, расследуют. В жизни это не точка. Это длинный коридор, который открывается после того, как все камеры уехали. В этом коридоре нет музыки. Там плохо пахнет лекарствами, пластиком, потом, страхом и едой из больничной столовой. Там человек учится просить воды. Учится не стыдиться слабости, хотя стыд все равно приходит первым. Учится ждать, пока подействует обезболивающее. Учится не ненавидеть тех, кто пытается помочь, но делает это не так. Учится терпеть чужие руки на своем теле. Учится засыпать, зная, что утро снова начнется с боли. И еще он учится странной вещи – жить в теле, которое вроде бы его, но ведет себя как чужое. Я не знаю более точного испытания для гордого человека. До беды мы часто думаем о себе как о характере. Я такой-то – собранный, раздражительный, надежный, умный, смешной, упрямый, мягкий, сильный. Мы охотно спорим о взглядах, привычках, решениях. Нам кажется, что жизнь держится на нашей воле. Потом в один день оказывается, что воля не умеет сама поднять руку, если рука не поднимается. Самоуважение не может вдохнуть полной грудью, если ребра отвечают огнем. Любовь к семье не отменяет трубки, катетеры, швы, железо, винты, бинты и тот унизительный момент, когда взрослый человек ждет, чтобы его повернули на бок. Мне не нравится, когда из страдания слишком быстро делают урок. В этом есть что-то нечестное. Человек еще не успел отдышаться, еще не понял, что с ним произошло, а рядом уже кто-то готов сказать, что все было не зря. Я не верю в такую спешку. Боль не обязана немедленно становиться мудростью. Потеря не обязана украшать характер. Некоторые вещи просто ужасны, и точка. Но если человек выжил, ему все равно приходится как-то жить дальше. И тогда он начинает собирать смысл не потому, что смысл оправдывает случившееся, а потому что без смысла невозможно долго оставаться живым внутри. Эта книга о таком собирании. Некрасивом, неровном, не всегда достойном. О том, как человек после тяжелого удара сначала не понимает, где находится, потом понимает и жалеет, что понял, потом злится, потом просит, потом смеется над чем-то глупым, потом снова падает туда же. О том, как родные становятся рядом, но не могут войти в твою боль. О том, как любовь иногда раздражает. О том, как помощь может быть спасением и напоминанием о беспомощности одновременно. О том, как тело лечится медленнее, чем все надеются, и быстрее, чем кажется, в плохие дни. В источнике, который лег в основу этой новой книги, меня поразила не сама история аварии, хотя она страшна. Меня поразила точность обычных подробностей. Женщина спешит на поезд. Муж читает новости и вдруг видит строку, которая меняет воздух в доме. Сыновья звонят в больнице. Сосед садится за руль. Врач говорит о травмах сухим языком, потому что иначе, возможно, сам не выдержит. Мать стирает грязь с волос дочери. В какой-то момент человек просит доску, чтобы писать, потому что говорить не может. В другом моменте все ждут самого неловкого признака того, что кишечник снова заработал, и эта неловкость почему-то возвращает в комнату жизнь.